Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Я заранее прошу прощения, я вышел в эфир по скайпу, а у меня тут дома сумасшедший дом, поскольку кот поймал очередную мышь. По этой причине все возбуждены, включая собаку, которая иногда может начать лаять. Я прошу простить за это безобразие. А вопрос, который я хочу всем сегодня задать, важный в свете понятных событий. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, у нас вообще есть в стране либеральная оппозиция? Варианты ответов. Да, у нас есть либеральная оппозиция. 8-495-134-27-35. Ответ. Нет. У нас нет либеральной оппозиции. 8-495-134-27-36. И, наконец, третий вариант. У нас есть либеральная власть. И то, что называется либеральной оппозицией, на самом деле работает на подтанцовке. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35 есть либеральная позиция. 134-27-36 нет либеральной позиции. И 134-21-37 есть либеральная власть, при которой есть группа подтанцовки, которая там из себя что-то изображает. Я, собственно, посвящу сегодняшнюю передачу разговорами о том, что такое с моей точки зрения оппозиция. Поэтому я отвечу сам на этот вопрос, как я его вижу. Но для начала я хотел бы обратить внимание на некоторое совпадение. Я бы сказал, удивительное совпадение. Как вы думаете, почему Навальный возвращается в Россию аккурат в то время, когда в Соединенных Штатах Америки происходит скандальная игуанизация Байдена? Вот помяните мое слово, что именно это совпадение является самым интересным. Принципиально важно всем, в том числе и Западу, чтобы тема тотальных нарушений на выборах в Соединенных Штатах Америки ушла в небытие. Да, все понимают, что они были. Более того, американские власти говорят, у нас такие выборы. Небольшие нарушения входят в правила игры. Ими все занимаются, и республиканцы, и демократы. Есть даже по этому поводу появился совершенно замечательный анекдот. Что Изя, когда узнал, что его мама проголосовала за Байдена, целую неделю не приносил цветы на ее могилу. Вот никуда не денешься. Мы дети по сравнению с ним. Но эту тему велено, поскольку официально Байден выиграл, аккуратненько под ковер замести. И по этой причине сейчас придумываются разные темы, которые должны отвлекать внимание граждан от событий в Соединенных Штатах Америки. Мы видим, что происходит в Брюсселе, где начался довольно мощный мятеж. Он, правда, уже вроде бы заканчивается, но еще не очевидно. Происходят события в Италии, где народ бунтует против карантина, а к нам возвращается Навальный. Отметим, что с точки зрения западного законодательства, если рассматривать всю историю про вскрытие слежки за ним всерьез, я сам этим вопросом не занимался, мне это мало интересно, то это с точки зрения американского законодательства преступление, поскольку это вскрытие агентов, работающих под прикрытием. То есть в Соединенных Штатах Америки Навальный за такие штучки получил бы лет 15, и это было бы торжеством демократии. У нас, соответственно, видимо, тоже торжество демократии будет. Значит, ну на этом я тему этого персонажа заканчиваю в силу ее абсолютной неактуальности. Останавливаем голосование и смотрим на результат. Результат получился замечательный. Значит, у нас 12% считает, что у нас есть оппозиция либеральная, 5% считает, что у нас ее нет, и, соответственно, 83% считает, что это у нас есть либеральная элита, при которой те, кто называются либеральной оппозицией, работают на подтанцовке. Ну, что я могу сказать? Что это говорит о высоком уровне политической адекватности слушателей. Ну, а теперь несколько слов об оппозиции вообще. Итак, первое. Что отличает любую нормальную оппозицию? Обращаю ваше внимание, оппозиция – это всегда контрэлита. То есть, это лица, которые хотят прийти к власти в рамках сохранения действующей модели. Есть еще антиэлита, которая хочет модель разрушить. Но наши либералы антиэлиты не являются. Они об этом открыто говорят, что они действуют в рамках, обращаю ваше внимание, а государственный переворот на Украине в 2014 году официально таковым признан не был. Ровно потому, что либералы утверждают, что они контрэлита, а не антиэлита. То есть, что они отвечают мнениям народа. То есть, они выражают интересы большей части народа. А антиэлита, она всегда в меньшинстве, поскольку она разрушительна, а как бы разрушителей вообще народ в целом не любит. Значит, у контрэлиты должна быть программа. И вот тут мы видим, что у тех людей, которые называют себя либеральной оппозицией, программы нету вообще. Никакой. То есть, они говорят слова о свободе и демократии, но что такое свобода, для чего свобода, как должна быть устроена демократия, апелляция к историческому опыту, апелляция к 90-м годам отсутствует полностью. То есть, у них нету ни малейшего представления о программе. Да, они говорят о том, что они борются с коррупцией, но российская коррупция есть порождение приватизации. Я это просто видел своими глазами, как старые советские чиновники, у которых было представление об интересах государства, об ответственности, и которые поэтому не давали заниматься разными безобразиями, уступали свое место пришедшим гайдарчатам, чубайсятам, то есть прихватизаторским кадрам, которые прихватизировали не только собственность, но и государственные функции. Вот это очень важная вещь. Говоря о приватизации, все время забывают, что это приватизация не только собственности, но и государственных функций. И без национализации государственных функций, которые сегодня де-факто приватизированы теми же корпорациями, которые появились в процессе приватизации собственности, никакой государственной политики быть не может в принципе. Так вот, поскольку те, кто называет себя либеральной оппозиции, не предъявляют никакой программы, в том числе борьбы с коррупцией, ну, ребята, ну давайте разбираться. Они этого не делают. Почему? Потому что надо сразу же показывать пальцем своих же спонсоров. Я сейчас даже не говорю про Ходорковского, но там их имя им легион, начиная с семейной группы. И чё? То есть, иными словами, эти люди не являются оппозицией, неважно, никакой. Ни либеральной, никакой. Просто потому, что у них нет программы. Отметим, что у левоконсервативной оппозиции программы есть. Причем достаточно проработанные. Можно вспомнить и Глазьева, можно вспомнить и нашу группу, и много еще кто есть. То есть это как раз оппозиция. Она говорит, нужно отказаться от либеральной политики в сфере экономики и финансов. И мы от экономического спада многолетнего перейдем к экономическому росту. Ничего подобного и близко нету у тех, кто называет себя либеральной оппозицией. Более того, если мы посмотрим на то, что они понимают под словами «свобода» и «демократия», подразумевается ровно одно – полный контроль над всеми политическими процессами со стороны западных, я даже не могу сказать, что американских кукловодов, не американских, а связанных с демократической партией США. Я напомню, что коррупционеры, которые пришли к власти в 2014 году на Украине в результате государственного переворота под, так сказать, руководством Обамы и Клинтон, на протяжении 4 лет не выдавали администрации Трампа информацию о как бы о коррупционных действиях Байдена и его сына. Так что в этом смысле все просто и понятно. Значит, разумеется, сейчас у этих людей, которые называют себя либеральной оппозицией, но таковой не являются, серьезные проблемы. А проблемы связаны вот с чем. Экономика падает. Я уже писал несколько дней тому назад текст под названием «Noblesse oblige 4.4», в котором я объяснял, что либералы на самом деле, ну, точнее сказать, банкиры, потому что либерализм – это власть банкиров, что банкиры в реальности получили свои полномочия в результате сделки. И сделка эта с их стороны состояла в том, что они должны были обеспечивать рост мировой экономики. Роста мировой экономики нет уже 12 лет с осени 2008 года. И по этой причине те права, которые они получили, они должны от них отказаться. Ну, просто вот как, вы перестали исполнять свою часть сделки. Но они, поскольку контролировали всю систему образования в мире, образовали всех так, что ощущение этой сделки пропало. И люди, которые, ну, грубо говоря, моложе 60, то есть которые стали получать образование после 75 года на Западе, а у нас, соответственно, после 91 года, они не понимают, что речь идет о сделке. Что все эти гайдаровцы, начиная от Силуанова и Набиуллина и кончая там Мау и другими, которые вот, собрались на этом, на гайдаровском шабаше, они, соответственно, обещали под право руководить экономикой обеспечить иностранные инвестиции в российскую экономику. И нам наплевать на то, что санкции или еще чего-то. Ребята, вы обещали. Если вы не можете обеспечить инвестиции, уходите и дайте руководить другим людям, которые обеспечат экономический рост без иностранных инвестиций. Но нет, этого они не хотят. Отметим, кстати, что те, кто называется либеральной оппозицией, дико переживают по поводу того, что им не предоставляют те места, которые уже заняты представителями либеральной элитной группы. Но я могу вас уверить, если бы Навальному предоставили место МАУ, ректора РАНХ ИГС, он был бы счастлив. Если бы Соболь предложили стать председателем Центробанка, да я могу вас уверить, она бы тут же стала бы защищать власть с пеной у рта. К слову сказать, я на самом деле не вижу принципиальной разницы, потому что сказать, что Набиуллина такой прям большой специалист, совершенно невозможно. Ну, на худой конец уберите Юдаеву и назначите Бузову. Тут уж точно никто не заметит разницы. Вот это вот очень важная штука, по которой так бесится вот эта вот команда. Ну, как же так? Мы же с ними одной крови. Почему же они нас не пускают? Мы же, вот смотрите. Я, кстати, думаю, что они очень активно объясняют своим кураторам на Западе, что они очень хотят получить те должности, которые Запад так или иначе контролирует. Но я думаю, что шансов у них мало. Почему? Потому что есть вторая принципиальная важная часть для оппозиции. Это умение работать с властью. Понимаете, объяснить молодежи зеленой, что такое свобода и демократия, можно. Как только человек становится чуть старше, у него появляется семья, еще чего-то, он немедленно начинает задавать встречные вопросы. Хорошо, свобода и демократия. Где я буду работать, на какие шиши я буду кормить свою семью? На этот вопрос они ответить не могут, не хотят, не собираются. Ну и по этой причине группа поддержки оппозиции в основном это, еще раз повторяю, зеленая молодежь. Но а если мы посмотрим, то мы увидим, что кроме работы с людьми, нужна еще работа с властью. Это же оппозиция. То есть она хочет в рамках сохранения модели прийти к власти. Сразу всю власть получить нельзя. Можно ее брать кусочками. Типа мы сейчас вот возьмем вот этот кусочек, там, вот этот регион. Или возьмем вот эту отрасль, или еще чего-нибудь. Типа назначьте нашего представителя министром. Вспомните, как был назначен руководителем антимонопольного комитета Артемьев. Он был назначен на некотором относительном успехе «Яблока» довольно давно. Чем занимался Артемьев в антимонопольном комитете? Как он занимался? И помнил ли он уже через 3 дня после своего назначения, что он пришел из «Яблока»? Я не знаю. Мне это не интересно. Ну, собственно, по части того, как он работал в антимонопольном комитете, у меня имеется некоторое мнение и позиции. Но, соответственно, я пока не буду его излагать. Так вот, они этого не делают. Они этого не делают. Из этого тоже немедленно следует, что они и не собираются. То есть, что же это за оппозиция, которая, в принципе, для себя не рассматривает варианты прихода во власть? Ни один из этих людей себе не представляет, как и что. Среди них есть бывшие министры, среди них есть бывшие заместители министров. Нет, они не пытаются заниматься профессиональной деятельностью. Они все начинают себя называть политиками. Вы уж меня извините, конечно, но вот я, например, совершенно точно понимаю, я не политик. Я не занимаюсь политикой. Я занимаюсь экономикой. У меня имеется некоторое представление о том, что такое государственная власть. Я в меру своего понимания довожу до некоторых лиц во власти ту, как бы, те глупости и тупости, которые они делают. Единственное мое такое сильное политическое заявление, которое я сделал, это было летом 2018 года, когда я сказал, что подписание пенсионной реформы, если будет оно состояться, будет с колоссальной ошибкой Путина. Это таки и оказалось колоссальной ошибкой, которая до сих пор и кается. И будет икаться и дальше. Вот, и все. Но эти ребята, они все политики. Они даже в газетах подписывают там Владимир Милов, запятая политик. О чем их политика? Это, как я уже говорил, непонятно. Причем непонятно не только народу, который, в общем, кроме слов свободы и демократии ничего не слышит, но непонятно и власти, которые совершенно резонно предполагают, что они являются марионетками в руках некоторых кукловодов. Некоторые кукловоды известны, да, когда какой-нибудь олигарх для того, чтобы поругаться с другим олигархом, там, в рамках, например, рейдерских захватов, нанимает какое-то количество этих марионеток для того, чтобы они там что-нибудь вещали про коррупцию, нарушение экологии и т.д. и т.п. Но это чистый бизнес. И то, что у нас называется омерзительным словом пиар. А соответственно, все остальные на кого работают? И дальше немедленно выясняется, на кого они работают. Ну и наконец, третье. Если вы хотите реально играть в политику, то вы должны понимать, как устроена власть. Не только как с ней работает, но и как она, ее внутренняя структура. Кто с кем, за кого, куда и так далее. Если вы почитаете оппозиционные сайты, то вы увидите, что там имеет место полное отсутствие какого бы то ни было представления о том, что там реально происходит. Я совершенно не хочу сказать, что я большой специалист, поскольку я не участвую в кремлевских играх. Но, понимаете, поскольку я имею некоторый опыт, как устроено правительство, как оно работает, как работает администрация президента и т.д. и т.п., то я, в общем, вижу и временные коалиции, и, соответственно, схватки. Если, как бы, ну, я об этом обычно не рассказываю, просто потому, что я не живу в этом мире. Ну, например, Женя Минченко в этом мире живет и регулярно на эту тему пишет. Опять-таки, у меня к нему, как у человека, который смотрел на эту ситуацию изнутри, имеются определенные претензии. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что любой текст, посвященный сиюсекундным элитным отношениям, к нему обязательно будут претензии. Опять же, Женя написал, а больше никто не написал. Ну, читайте Женю Минченко. Но они же и этого не делают. Почему? А по той же самой причине. Потому что они не оппозиция. Они марионетки. Они не за власть борются. За власть борются вот эти вот Набиуллина, Мау и прочие персонажи. Вот они, да, они борются за власть. И достаточно активно. Я могу вам сказать, что вы будете смеяться. Но у нас сегодня нету ни одного экспертного института, ну, который признает правительство, который бы не контролировали либералы. То есть любое нелиберальное слово немедленно будет воспринято как некоторое безобразие. И, соответственно, закидают говорящего камнями. Тут я сделаю небольшую ремарку, поскольку содержательную часть я уже закончил. Значит, у меня выступал некий такой американский блогер, частный детектив Стив Дудник на «Авроре». И он анонсировал мое выступление в его YouTube-канале в прямом эфире. Вы себе представить не можете, какая агрессивная атака началась со стороны его украинских подписчиков. А надо отметить, что Дудник в бытность своей работы работал на Майдане с той стороны. У него там много корреспондентов. Просто бешеная была атака. Какой я нехороший. То есть, вот у них в этом смысле все абсолютно мгновенно. Абсолютно аналогичная ситуация в экономике. Любое слово, сказанное нелибералами, приводит к тому, что оно просто засыпается кучей всякого дерьма, которое, значит, либералы наносят. И нужно это понимать. И до тех пор, пока эта ситуация не будет разрушена, никакого движения вперед у нас быть не может. Я на всякий случай напоминаю, что я давно перестал выступать на публичных мероприятиях экономических, ровно поэтому смысла нету никакого. И, соответственно, я по этой причине делаю в рамках своего фонда еженедельные макроэкономические обзоры и пишу доклады на основании наших математических модели, которые мы создавали 15 лет. Разговаривать о чем-то на официальных мероприятиях около правительственных абсолютно бессмысленно. Не имеет никакого содержательного смысла. Вас в лучшем случае не послушают, а в худшем как бы забросают вас дерьмом еще до того, как вы что-нибудь скажете. Никуда не денешься. Это реальная, объективная проблема. С ней нужно жить. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил Леонидович. Вот такой вопросик мне к вам. Павел, Подмосковье.
Да, давайте.
В своей книге вы отмечали, что для каждого уровня технологий воспроизводственный контур должен обладать некоторым минимальным масштабом рынков сбыта.
Да.
Без которого достижение соответствующего уровня разделения труда и технологий просто невозможно.
Да.
Для следующего уровня, который нас ожидает в самое ближайшее время, нам необходимо иметь от 300 до 500 миллионов потребителей. Именно потребителей.
Ну, как минимум.
Да. Мир ждет разделения на макрорегионы. В нашем регионе получится где-то от 300 до 350 миллионов человек, как вы вот говорили. Но переход на шестой технологический уклад подразумевает создание и развитие роботизированного производства, что в конечном итоге даст до 80% безработных в данном макрорегионе. В результате производства есть, а потребителей нет. И самое главное, чем больше мы будем строить заводов и фабрик, тем больше у нас будет безработных.
Не соглашусь. Дело в том, что в производстве у вас же нужны продажи. Если вы сделали совершенно колоссальные по мощности автоматизированное производство, вот этой самой роботы, то вы должны продать, ну, условно говоря, какое-то количество изделий. Причем эти изделия стоят, потому что есть электричество, которое нужно тратить на производство, имеются ресурсы, ну, грубо говоря, металл, пластик и так далее. Есть довольно большие издержки на логистику и так далее и тому подобное. По этой причине, для того, чтобы это окупить, я уже не говорю про то, что нужно окупить разработку и создание этого роботизированного предприятия, которое тоже стоит, мягко говоря, недешево. В результате вы должны это кому-то продать. Если вы это не можете никому продать, тогда это производство смысла не имеет. Ну, условно говоря, представьте себе на секундочку, что вы получили там какое-то количество айфонов, там 100 тысяч в Древнем Риме. Что вы с ними будете делать? Нет, ну, конечно, там штук 5 вы сможете продать каким-то коллекционерам, которые будут смотреть, смотрите, какая у меня красивая штучка, какое там красивое стеклышко. Вы даже его зарядить не сможете так, чтобы он работал. То есть он там через несколько дней работать перестанет. На самом деле утверждение о том, что можно сделать роботизированное производство, оно не совсем верное. Чисто роботизированное производство не бывает. То есть кто-то рассчитывает, что будут созданы заводы, которые будут сами проектировать, сами создавать, ну, грубо говоря, роботы за счет, как бы, такие, будут создавать большие 3D-принтеры, которые будут сразу создавать все, что нужно. Ну, во-первых, до этого нам еще расти и расти. Я думаю, что это даже не 50 лет, это больше. Во-вторых, любой сбой в такой системе может очень дорого стоить. А в-третьих, в этом случае совершенно непонятно, куда будет идти то, что называется эволюция. Потому что эволюция роботизированной системы, она все-таки задается тем, кто программу писал. Да, она потом что-то начинает сочинять, но тем не менее в рамках той логики, которая в программу была заложена. Так что я бы сказал, что проблемы будут, потому что... Кстати, я вот про это тоже рассказывал. В 70-е годы, когда я учился в школе, тема создания роботизированных предприятий была очень активной. Были три мировых лидера: Соединенные Штаты Америки, СССР и Япония, которые очень активно эту тему двигали. Но... не пошло. Почему? Потому что довольно быстро выяснилось, что дешевый труд у китайцев, он выгодней. Так что на самом деле картинка будет сильно более сложная. Да, будут где-то роботизированные предприятия, но только где-то. А вот все остальное – это пока большой вопрос. Следующий вопрос. Алло.
Михаил Леонидович. Доброе утро. Виктор Михайлович из Домодедово. Вот смотрите, последние события говорят о том, что все ведущие соцсети Соединенных Штатов заблокировали Трампа. Говорит ли это о том, что цифровые гиганты и руководство их, накопившие колоссальные денежные средства, пытаются захватить власть, или... это говорит о том, что кукловоды позволяют им это делать в своих интересах?
Ну, вы поймите, различить их достаточно сложно. Потому что кукловоды – это, скорее всего, банкиры, которые это все дело контролируют. Вы поймите, Те люди, которые считаются сегодня владельцами всех этих компаний, например, Гейтс, он даже не мажоритарный акционер. Я напомню, собственно, книжка «Лестница в небо» открывается этим примером. Стива Джобса выгнали из его компании, когда он попытался после IPO поспорить с мажоритарными акционерами. То есть, это на самом деле BlackRock, это Vanguard, фонды, владельцы которых засекречены. И вот эти люди, да, они контролируют эти компании. И к ним нужно обращаться, а вовсе не к формальным владельцам. Да, менеджмент этих компаний чрезвычайно либерализирован. Да, у них совершенно колоссальный ресурс. Но как только они начнут этот ресурс использовать не в интересах кукловодов, немедленно соберется совет директоров, и они уйдут в почетную отставку. Следующий вопрос.
Здравствуйте, Михаил Леонидович Вайс. Ну, по поводу роботизации, наша страна, к сожалению, еще на 100 лет останется в аутсайдерах, потому что по официальной статистике Китай опережает и Соединенные Штаты Америки, соответственно, ежегодно нашу страну в 50 и 100 раз. Это был эксперт, на одном из, один из ваших коллег, в том числе и Валентин Юрьевич Катасонов, сказал, что у нас пока безработица в этом плане не грозит. У меня вопрос. Все говорят об американском кризисе и т.д. и т.п. Как вы оцениваете биржи и рынки азиатские в странах Юго-Восточной Азии? Вот три фактора приведу. Огромный госдолг у Японии, закредитованность Китая, в том числе стран Юго-Восточной Азии, которые заточены на Китай не только по импорту, но по экспорту, как и наша страна. И китайско-американская сделка торговая, которая бьет по интересам, в том числе по многим сегментам импорта и экспорта, не только России, я имею в виду не только сырья, но и стран Юго-Восточной Азии, готовой продукции. Не начнется ли очередной перегрев и кризис именно из этих стран на весь мир?
Перегрев начался уже давным-давно. Если говорить об отдельных регионах, то нужно при этом понимать, как бы открыто и честно, что у нас прибыль в мировой экономике фиксируется в долларах. У нас рейтинги компаний фиксируются близкими к МВФ рейтинговыми агентствами. И по этой причине не может быть такого, чтобы, скажем, в Азии кризис, а в США не было. Или в США кризис, а в Азии нет. Все попытки Китая переориентировать свое производство на внутренний рынок завершились ничем. Внутренние дотации китайской экономики 25% от ВВП. 25%, четверть. Поэтому, кстати, и в США четверть. Но, может быть, в этом году, то есть в прошедшем 20-м было и побольше, но это надо очень тщательно считать, потому что там очень сложный двойной счет, и надо поэтому аккуратно очень убирать вот эти вот двойные штуки. Но, в общем и целом, и та, и другая экономика уже даже в среднесрочной перспективе не жильцы. Следующий вопрос. Алло.
Алло, Михаил?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Александр, Тольятти.
Да, слушаю.
Ну, во-первых... Что?
Слушаю вас.
А, хорошо. Во-первых, разрешите сказать про автоматизацию, роботизацию, потому что я как бы этих роботов обслуживал. Да. Я могу сказать, что роботизация это просто, ну, грубо говоря, это чушь собачья, потому что роботизируются в основном простейшие механические операции. Вот, ну, это длинно объяснять, но просто роботизация – это просто чушь собачья. Вот, а вопрос у меня такой.
В том виде, в каком ее понимают те, кто на эту тему говорят.
Ну, да-да-да, они считают, что это вот роботы делают роботов, а это идиотизм, в общем. А вопрос у меня такой. Вот смотрите, вот эта новая партия «За правду». Это же, насколько я понимаю, ну, уже не первая попытка, там, не знаю, властей выставить, как бы, своего представителя, что вот, понимаете, вот этот человек, он, типа, такой вот, как Прилепин, что вот он, типа, такой левый, такой правильный, вот собираетесь, типа, вокруг него, вот. А я, например, со своего места здесь, со своего окружения, вижу, что люди здесь на местах и регионах, они уже на такое не реагируют. То есть тот же Прилепин воспринимается просто как очередной попка-дурак. И меня, честно сказать, удивляет, вот это Москва вот это создает как бы для себя, что ли, потому что регионы уже на это не ведутся, по крайней мере, то, что я вижу.
Как говаривал великий вождь и учитель, у меня для вас других писателей нет, работайте с этим. Это он говорил Фадееву. Так и тут. У меня для вас других управляющих политикой нету. Вот у нас есть Кириенко и его команда. Вот с ними и надо работать. Если они ничего другого придумать не могут, то что же можно с этим сделать? Я бы не стал драматизировать конкретно там Захара Прилепина или еще кого-то. Дело в том, что смысл политической партии состоит вовсе не в том, чтобы она была как бы лидером революции. Политические партии в большинстве своем – это организации, которые представляют интересы определенных групп. Партия «За правду» начала развивать левое направление, которое было монополизировано КПРФ. И КПРФ от своей функции поддержки левого движения и вообще как бы левых действий отказалась давным-давно. По этой причине, даже если «За правду» просто немножко взбодрит КПРФ, это уже будет хорошо. А если они все-таки сумеют сделать что-то активное, пока, если их администрация поддерживает, я, как вы понимаете, этого не знаю. Но будем предполагать, что поддерживает. Ну, в чем-то. Ну, типа, она им говорит: ребята, ну давайте. Вот если они конструктивно сделают некие левые действия, то в этом случае от них, безусловно, будет польза. А уж смогут ли они при этом там войти в Госдуму или заменить КПРФ или еще чего-то, это уже тема отдельная. То есть я бы не стал любой новый политический проект рассматривать исключительно как такой вот абсолютно пустой фальшак. Любой политический проект на нынешнем поле, в пустом, выжженном, может выстрелить. А когда он выстрелит, то вы даже не заметите, как он резко упадет. Но это зависит от, даже не от Прилепина, а скорее от Казакова, который у них там главный идеолог. Вот. Но смотреть надо. То есть я сейчас слежу за несколькими такими вот проектами, которые появились действительно достаточно, кто-то уже имеет историю, кто-то только-только появился, но в нынешних условиях они могут выстрелить. И тогда желательно, чтобы у них как бы был максимально конструктивный, хотя бы максимально конструктивная часть в их деятельности, что невозможно без некоторой поддержки населения. Поэтому не нужно их уж сразу априори ругать, что они существа бессмысленные и безобразные, потому что они могут сделать много полезного, если будут это делать правильно. Следующий вопрос.
Добрый день. Виктор Михайлович из Москвы.
Да.
Виктор Михайлович, скажите, пожалуйста, вот один из демократов, в кавычках, в порыве откровенности как-то сказал, что главная задача нынешнего этапа — создать армию безмозглых потребителей, которые будут ходить и потреблять. Об этом сейчас многие экономисты говорят: надо потреблять. Во-первых, первый вопрос. А что надо потреблять? От того, что люди потребляют айфоны, они становятся не умнее, а я вижу массовую дебилизацию. Я работаю в системе образования. Что можно сделать для того, чтобы с этим бороться? Как бороться с этой массовой дебилизацией? Спасибо.
Ну, это вопрос сложный, Потому что абсолютно очевидно, что дебилизация, как и массовое употребление, это результат либеральной политики. Я про это говорил много раз. Нам надо отказываться от либеральной политики. Навсегда. Ничего хорошего от нее не будет. И, соответственно, переходить, отказываться от этой логики потребления. Фокус состоит в том, из-за чего все страны ждет крайне тяжелое будущее. Потому что потребляет средний класс, для среднего класса нужны деньги. Из-за кризиса у них сейчас денег не будет. И в результате мы оказались в крайне тяжелой ситуации, связанной с тем, что половина населения в большинстве развитых стран, которых выдрессировали как потребителей, они неожиданно оказались в ситуации, при которой они потреблять не могут в принципе. Потому что у них не будет денег. И вот что с этим делать, это абсолютно непонятно ни одной стране мира. Это реально очень тяжелая проблема, которой сегодня никто не занимается. В нашей стране чуть-чуть получше, хотя действительно значительная часть городского населения и молодежь, она вот способна взять кредит на покупку нового iPhone. Это тяжелый случай, да, с этим надо бороться. Вот. Ну, понятно, что когда у вас там семья, дети, и надо этих детей накормить, вы этого никогда не сделаете. Хотя на Западе говорят, что делают. Но там потому и семья разрушается. Потому что папашка говорит, ну как же так? Мне, из-за того, что я муж, я вынужден свои деньги тратить не на покупку нового айфона, а чтобы кормить детей. Я лучше разведусь. И тогда я буду свободен. Вот такая вот картина, никуда не денешься. Вот. Поэтому я думаю, что нас ждут большие проблемы. А вот либеральной идеологии, в том числе потребительской, нужно отказываться, конечно. Следующий вопрос. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Алексей, Германия вас беспокоит. Спасибо вам большое за ваши книги и обзоры. С удовольствием читаю.
Читаете?
Сильно дополняют. Да.
Вот. Вот видите, в Германии обзоры читают. Им интересно. Подписывайтесь, дорогие.
Потому что надо понимать актуальную ситуацию и процессы. У меня такой следующий вопрос. Вот актуально созданную модель экономическую, финансово-экономическую, эти же создатели сейчас разрушают. Ваше предположение о будущей модели системы, это будет олигархат концернов и цифровой концлагерь или что-то другое? Спасибо. Всего доброго.
Вы знаете, это очень интересный вопрос. Его надо обсуждать. Ну вот, например, мы тут в питерском Финеке будет в конце февраля большая международная конференция, на которой будет обсуждаться серьез, да, какое нас ждет будущее с участием западных профессоров, которые могут что-то сказать, потому что большая часть ничего сказать не могут. Но на политическом уровне эта тема пока табу. Обратите внимание, в Соединенных Штатах Америки Трамп пытался разговаривать о том, что будет после кризиса. А команда Байдена, которая, ну, как бы убедила, она наоборот. Она говорит, все будет как при бабушке, возвращаемся во времена Обамы. Им бы и сказали, ребят, вы что, охренели, что ли? Посмотрите, что в экономике происходит. Но все прекрасно понимают, что если такое сказать, то единственное, что можно получить, что тебя выкинут из Фейсбука и Твиттера. Ну вот что с этим можно сделать? Ничего с этим. Единственное, что можно сделать, это максимальным образом разъяснять людям, что на самом деле происходит. Почему я, собственно, и стал в прошлом году писать обзоры. Ведь проблема не только в том, чтобы там показать макроэкономические цифры. Там уже больше половины – это мой как бы аналитический комментарий, что на самом деле. Ну, потому что это просто невозможно. Люди не понимают, что происходит. Они искренне верят в то, что вот сейчас придет Байден, наследство Трампа будет выкинуто, и все вернется, как все будет хорошо. Не будет этого. Следующий вопрос. Алло.
Алло, добрый день. Михаил, Вадим, Подмосковье. Вот я зацеплюсь за ваши две фразы. Модель потребления нужно отказываться и модель будущего. А вот скажите, существует в мире вменяемые экономисты, не вот этот мейнстрим, который убивает планету, а существуют ли влиятельные течения, которые обсуждают замкнутый цикл потребления, сокращение населения, вообще приведение так называемого человечества в соответствии с, как, ну, с возможностями планеты?
Ну, есть либеральные группы, которые занимаются сокращением населения лишнего. Собственно, вот фонд Билла Гейтса этим занимается и все остальные. Но они этим занимаются в рамках секретных операций. Ну, грубо говоря, создание вакцин, например, которые снижают фертильность и мужскую, и женскую. То есть, возможность размножаться. Вообще, рождаемость и так падает. Она в городах ниже, чем выше городское население, тем ниже рождаемость. Во-вторых, в силу плохого питания и неправильного поведения, ну, когда барышни в мини-юбках зимой ходят, то проблемы возникают. И на самом деле практически у нас нет женщин, которые могут легко родить после 30. То есть, это уже каждый раз спецоперация. А если спецоперация, ее много раз не проведешь. По этой причине они как бы, собственно, в этом направлении активно работают. Но проблема состоит в том, что у нас другая проблема. У нас распад мира на валютные зоны, в которых будет население меньше, то есть будут меньше рынки. У нас очень сильно упадет спрос. Ну, еще там целая куча проблем. Например, никто не ожидал ковида. То есть, массовой эпидемии такого масштаба. Можно много спорить на тему о том, как бы искусственный это вирус или естественный. Я напоминаю, что аналогичные истории были и с чумой, и с холерой, и даже с сифилисом. И, в общем, по большому счету, в те времена об искусственном происхождении никто не говорил. Хотя о колдовстве говорили. Но про чуму, кстати, все, в общем, довольно быстро поняли, что откуда. Так вот, соответственно, и что она заразна, потому что она же пошла из Кафы, то есть из Крыма, это чума великая, и там монголы-татары, которые осаждали Генуэзскую крепость, закидали город останками умерших от чумы, вполне целенаправленно, чтобы все заболели. Так что, в общем, я бы сказал, что мы не готовы. И по этой причине нас ждут очень большие неприятности, именно цивилизационно-политические. Потому что нынешняя власть, либеральная, давайте уж скажем прямо, не способна нести ответственность за реальные проблемы. У нее, конечно, в этом смысле будут очень большие неприятности. Так что я думаю, что жизнь в этом смысле будет достаточно сложная. Ну, собственно, на этом наше время уже подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.